Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Алла Митрофанова. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствуем вас в этой
студии.
Добрый
светлый вечер.
И с удовольствием представляем, действительно с удовольствием, нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии сегодня настоящий князь Зураб Михайлович Чевчевадзе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Зураб Чевчевадзе, князь, родился в Париже в 1943 году. В 1949-м вместе с семьей вернулся в СССР. Отец Зураба Чевчевадзе был репрессирован и до середины 50-х годов находился в лагере. Семью выслали в Южный Казахстан, впоследствии Чевчевадзе жили в Вологде. Сам Зураб Михайлович окончил факультет западноевропейской филологии Тбилисского государственного университета. С 1979 года живет в Москве. В 90-е годы стал одним из организаторов Российского дворянского собрания, является председателем правления Высшего монархического совета, генеральным директором благотворительного фонда святителя Василия Великого и директором одноименной гимназии. Женат. Супруга Елена Чевчевадзе, известный кинорежиссер.
Зураб Михайлович, когда речь идет о людях дворянского происхождения, в современной России это скорее редкость, чем обыденное явление. И поэтому поделитесь, пожалуйста, своим мнением, что такое вообще, в принципе, дворянство, как к этому относиться. Это обязательно принадлежность к какому-то роду, или это подразумевает что-то еще, определенное воспитание, определенные привычки, статус социальный и так далее. Что это такое?
Ну, конечно, несомненно, принадлежность к определенному роду. Тут ничего не убавить, не прибавить, но надо сказать, что это принадлежность к роду, это свойственно любому сословию, всем сословиям было свойственно.
Было, ключевое слово «было».
Нет,
наверное.
Оно, ну, было естественно, потому что сословий
нет, уже практически.
Сословий не стало, да. Хотя де-факто они продолжают существовать, но вот как бы формально они не присутствуют. Но, тем не менее, род, скажем, славный купеческий род или славный христианский род, это понятие вполне рабочее еще, можно сказать. Вот. Так что принадлежность к роду, несомненно, но, конечно, в каждом сословии были свои традиции, свои какие-то, своя какая-то социальная роль, даже, можно сказать. И вот когда, кстати говоря, вот у нас начались все беды наши с их революцией и прочее, то как раз была попытка противопоставлять эти сословия друг другу. Это, кстати говоря, большая беда, потому что на самом деле это... Тот самый принцип «разделяй и властвуй» воплощался. А с другой стороны, конечно, наделал немало вреда, потому что исторически эти сословия жили всегда в гармонии. И каждое из этих сословий ощущало собственную роль в строительстве государства, вообще в общественной жизни. А когда им сообщили, что они находятся в каком-то антагонизме, то, конечно, это расслабляло вот эти самые, какую-то социальную сплоченность, такую цементированность нации. И привело ко многим бедам. Но умные люди, конечно, понимали, что на самом деле никакого противостояния не было, никакого антагонизма, а просто каждая группа социальная делала свое дело. То есть вместе строили общий национальный дом. Каждый на своем участке. И у каждого сословия были свои традиции. Вот это самое обидное, что эти традиции оказались уничтоженными. Потому что традиции – это очень важно для общественной жизни вообще.
Но я так понимаю, что они оказались уничтожены здесь, в России. А за рубежом, там, где обосновалась русская эмиграция, уехав из страны после революции, эти традиции все-таки в какой-то мере живы.
И даже больше я вам скажу, что они продолжаются поныне. Хотя вот я знаю многих, поскольку сам родом оттуда, я просто знаю многих и друзей, и родственников, которые остались жить там, у которых уже внуки практически утрачивают язык. То есть они что-то понимают, говорят с трудом, но все, у всех, вот, но все сплочены вот этими традициями. Вот традициями бытовыми, традициями, скажем, встречать какие-то праздники, и семейные, и православные, И все это происходит очень органично, надо сказать, что для них это как бы часть их жизни. Сегодняшнее поколение, я еще раз повторяю, те, которые, кстати, многие из них устремились сегодня в нашу Россию, пытаются здесь какие-то пустить или корни, или какое-то дело себе здесь найти, какую-нибудь недвижимость приобрести, чтобы...
Хотя бы как-то соприкоснуться с Россией.
Ну, там-то я. Или чтобы, думая о будущих поколениях, чтобы у них была возможность эту историческую родину как-то ощутить физически.
Вот вы сказали о том, что у каждого сословия были свои определенные функции, да, были какие-то свои задачи, которые люди выполняли из поколения в поколение и так далее. А в этом смысл традиции в том числе, наверное, не только в принадлежности к... То есть не только в том, чтобы там вовремя садиться пить чай, да, или подавать столовое фамильное серебро к обеду. Я у вас в этом смысле о чем хотел бы поинтересоваться. Сейчас дворяне, которые возвращаются в Россию, ваш, к примеру, княжеский род, как вы себе определяете, зачем вы это делаете? Да, что вы делаете здесь? Каковы ваши задачи здесь, когда вы вернулись сюда?
Ну, видите, это, тут вот мотивация это может меняться в зависимости от исторической эпохи. Вот, скажем, в то время, когда вернулись мои родители, потому что я приехал уже... То есть, ну, я еще был...
Маленьким ребенком, мальчиком.
Да, мальчиком.
По-моему, 48-й был, да? 47-48-й год.
Да, ну, мне 5 лет было. Угу. Но я просто помню их мотивы. Вот сегодня уже могут быть совершенно другие мотивы. Дело в том, что вот у них было ощущение, что... Во-первых, я имею в виду моих родителей, значит, то поколение. То, которое само эмигрировало. Угу. У них было ощущение такое, что вообще поначалу они думали, что это все очень временно. Вот-вот-вот все хочется. Некоторые они образно говорили, что жили на чемоданах, думали, да, что скоро вернутся. Ну, по-моему, того, что крепли позиции советской власти, и государство как бы укреплялось.
Чемоданы распаковывались.
Да. Но, тем не менее, это чувство, что вообще теоретически возможно возвращение, оно присутствовало. И когда случилась война, вот это очень важный момент вообще в истории эмиграции, это ключевой момент, потому что они, в общем, эмиграция была сплочена в своих антисоветских настроениях, конечно.
Да.
У одних они выражались по-разному. Одни занимались какой-то политической деятельностью, некоторые даже считали, что можно на иностранных штыках, так сказать, вернуться в Россию. Другие считали, что это исключается, но что вот надо дождаться каких-то позитивных перемен. Вот. Но у всех было ощущение того, что по мере того, что вот на родине выкорчевываются вот эти вековые какие-то, не только традиции, но вообще весь строй жизни, можно сказать. Понимаете, от разрушения православия, да, до коверкания русской истории и так далее, что вот этот дух, который они увезли с собой в миграцию, который истреблялся на родине, вот его-то и надо возвращать. Вот какой был мотив. Что надо привезти снова на родную землю то, что было увезено, как бы и сохранилось, потому что жили... И вот этим мотивом руководствовались мои родители.
А у них тогда, простите, не было ложного ощущения, что после войны в Советском Союзе что-то начало меняться в другую сторону по отношению к соотечественникам, уехавшим после революции?
Ну, это не на уровне ощущения, это на уровне знания. Знаете почему? Потому что очень многие забывают сегодня, что после войны был издан указ Верховного Совета СССР о том, что в связи с победой над немцами Родина забывает все прегрешения.
И всем добро пожаловать домой.
Да. То есть все вольны вернуться, если хотят, но что всякая их деятельность, там, антисоветская или любая другая, ну, кроме, конечно, каких-то уголовных случаев, если на человеке кровь, то он вряд ли мог рассчитывать на поблажки.
Якобы же не бывшим.
Да, но тем не менее, вот такой указ был. Он, кстати говоря, сыграл свою, несомненно, роль. Хотя, я должен сказать, что не все до конца верили, что можно, так сказать, смело рассчитывать на то, что он защитит их.
Так же вышло с вашей семьей.
Вот, ну, так и случилось. Нет, потому что дело в том, что был известный железный занавес, да, но он не был таким уж непроницаемым. И все-таки информация о том, что происходило в Советском Союзе, доходило. Они понимали, что что-что, а лукавить эта власть умела хорошо. И поэтому приняли закон, указ, не приняли. Это совершенно не обязательно, что он будет соблюдаться. Поэтому ехали и так. Но вот мотив основной был именно этот. Чтобы... Поэтому и нас воспитывали, вот то поколение, которое уже родилось там, в изгнании, и нас воспитывали в традициях русской истории, вообще русских традиций, да, своего сословия, конечно. И поэтому именно этот мотив, этим мотивом они руководствовались, когда воспитывали нас, и этим же мотивом руководствовались, когда возвращались на родину. Не хотели верить. Родственники, кстати говоря, которые жили здесь и которые нас встречали вот в этих 40-х годах...
Они пытались предупредить как-то?
Они предупредить... Они не могли, потому что они, в общем-то, даже не знали об этом. Это мы бы как неожиданно наглянули. Но был такой анекдот, даже если, может быть, вы даже знаете его, что человек, который решил вернуться, значит, на родину, посоветовался со своими старшими родственниками, и те сказали: слушай, так нельзя. Наобум надо все-таки не всем сразу возвращаться, а вот пошлем кого-нибудь, хотя бы одного, и посмотрим, если, значит, все нормально будет, тогда и мы.
Кого не жалко, да, пошлем,
ну, да,
посмотрим.
Ну, так, да, эксперимент такой. И послали кого-то с условием, что он определится там, и потом даст им знать. А как дать знать, когда периллюстрация и так далее. И вот договорились, что если он пришлет фотографию свою, если он будет стоять, то все в порядке, можно ехать. Если он будет сидеть, сфотографировать, значит, ни в коем случае ехать нельзя. И вот они ждали, он уехал, и они получают письмо, открывают там фотографии. Он не сидит, а лежит.
Понятно.
Да, понятно.
Понятно. У меня ощущение, когда я думаю об этом времени и смотрю на все, что было потом, люди, которые тогда, в 40-е годы, по окончании Второй мировой войны, возвращались в Советский Союз, находились в каком-то романтическом порыве. То, что ждало их здесь, мы знаем из учебников истории. Да? К примеру, ваш отец, он оказался в ГУЛАГе практически сразу. И эта участь ожидала, ну, я не знаю, практически каждую, наверное, семью, кроме тех, которые подписали соответствующие документы о сотрудничестве с советским правительством и, там, наверное, если я не права, вы меня поправите.
Нет, это не совсем так. Это коснулось практически всех.
Угу.
Дело в том, что репрессии послевоенные, они, вообще, надо сказать, удивительно, если по сравнению с предыдущими репрессиями, которые охватывали целиком всю страну, а вот в послевоенное время оно почему-то вот распространялось на какие-то отдельные регионы. Вот те, кто приехали, скажем, в Среднюю Россию, они очень многие оказались спасены. То есть у них трудности были по работе, какие-то осложнения, никто их, конечно, о никакой карьере нельзя было думать и так далее.
И о том, соответственно, чтобы поделиться своим наследием, своей культурой, своими традициями. Здесь это тоже оказалось не особенно нужно.
Ну, это понятно было, что эти порывы не были востребованы, это совершенно определенно. Но вот почему-то те, кто оказались в этих национальных республиках, ну, там, вот мы, в частности, в Грузии оказались, и там сплошняком прошло. Кто бы еще не подписывал, всех повязали и всех отправили в ГУЛАГ.
То есть проще было тем, кто вернулся в Центральную Россию?
Вот, те, которые вернулись в Центральную Россию, те действительно, они все тоже были, конечно, поражены в какой-то степени.
Ну, под прицелом ходили, под колпаком.
Конечно, конечно. С угрозами, со всякими притеснениями, но...
Косыми взглядами наверняка.
Да. Ну, вот фильм, который был, такой фильм был снят...
«Восток-Запад».
«Восток-Запад», да. Он, в принципе, это фильм про нас. Ну, конечно, там все преувеличено, все, конечно...
Гротескно немножко.
Ну, несомненно.
История любви.
Там повязывают сразу на пристани. Они приучали, да. Их тут же, значит, повязали. И так далее. Ну, у нас нам дали пожить, нам присматривались, конечно. Я думаю, что через нашу семью, с кем мы общались, значит, мы тем самым невольно бросали тень на этих советских людей, которые с нами, скажем...
Понимаете? С чем вы это связываете? Почему в Центральной России было немного проще, а в республиках все-таки посложнее? Может быть, с тем, что в республиках, в органах, в тех же органах работали люди, которым нужно было как-то немного выслужиться перед центром, показать свои возможности?
Тут я абсолютно с вами согласен. Действительно, это так. И это потом повторялось, я встречал, потом в других совершенно не связанных с эмиграцией, то же самое. То есть местные руководители пытались за любое не слишком советские проявления карать сильнее, чем в центральной. Почему? Чтобы выслужиться и показать, что мы блюдем, так сказать, вот самые устои советские, защищаем строй от всяких возможных посягновений. Это, несомненно, я думаю, что именно с этим и связано. Но, во всяком случае, вот все, кто оказались в Грузии, которых мы, в общем, более-менее знали, потому что продолжали общаться, без исключения все оказались в ГУЛАГе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, напомню, друзья, что в гостях сегодня у радио «Вера» вместе с нами, с Аллой Митрофановой и со мной этот светлый вечер проводит князь Зураб Михайлович Чевчевадзе.
Зураб Михайлович, а расскажите в таком случае о вашем отце. Он провел в ГУЛАГе, он был осужден на 25 лет, правильно?
25, да.
Провел там, по-моему, меньше времени.
Да, нет, конечно, потому что он попал под хрущевскую...
Умер Сталин, да. 56-й год, 53-й уже.
Умер Сталин, этого еще недостаточно было.
Это 53-й уже после смерти Сталина начали выходить первые люди.
Выходить еще не начали.
Ну, первыми есть... отпустили не политических,
да,
конечно,
да,
же.
Это, вот, это была кампания этого самого Никиты Сергеевича, который пытался... набросить на себя маску борца вот с жертвами Сталина, то есть борца за реабилитацию жертв сталинских репрессий. И вот это, в общем, процесс начался активно в 56-м году, на самом деле. В 56-м году начались пересмотры дел, и понемножку, а потом уже затеивали реабилитации. Это уже это второй этап, который вообще растянулся на десятилетия. И он был осужден в 49-м году как агент пяти разведок западных.
Пяти разведок.
И он все время спрашивал своего следователя, а почему пять?
Потому что...
Возвращался.
Как объяснил следователь, потому что мы смотрели, как вы добирались из Советского Союза, когда вы мигрировали, через сколько стран. И каждый, значит, он должен был быть...
И если в какой-то стране, условно говоря, была пересадка с одного перрона на другой, ее тоже засчитали?
15 минут,
почти,
да.
Так, потому что он говорил, что вот ему записали еще болгарскую разведку, потому что он такой традиционный путь через Константинополь.
Да.
И потом, чтобы пробираться в Европу, в Париж, в частности, он проехал 15 минут на арбе по границе Болгарии.
И стал болгарским шпионом.
В глазах советского правительства. Как 15 минут на арбе? Знаете, что... И тогда тот сказал, слушайте, у нас больше 10 минут на вербовку не уходит. Сказал ему следователь. Вот поэтому агент пяти разведок это тянуло на высшую меру наказания. Она и есть высшая мера, 25 или расстрел. И вот, по словам моего отца, он говорил, что там чередовали. Они как-то вот так почетным за это же дело давали расстрел, а по нечетным там... 25 лет. Ну, и то, и другое, высшая мера. Но вот ему повезло, что это попал он именно в тот день, когда
давали срок
25 лет. Ну, и потом уже лагеря и так далее. Все. Он враг народа, мы, семья врага народа, нас отправили в ссылку.
В Казахстан.
Южный Казахстан, да.
Как вам жилось? Вы же ходили в школу, в советскую школу, как я понимаю. Других-то не было.
В Грузии, да. Там практически школы не было. Это был сарай, который, в общем, условно назывался школой в этом месте спецпоселения нашем.
А, кстати, вы как-то ощущали, вы помните, может быть, какие-то ранние детские воспоминания, Францию, жизнь там, первые там несколько лет, какие-то воспоминания, и контраст с тем, что было здесь, когда вы приехали?
Нет, ну, несомненно, конечно, я прекрасно
помню. Ну, вы это помните,
помню,
да?
Нет, я прекрасно помню мои эти детские, особенно последний год, потому что он был, очевидно, более насыщен событиями какими-то. Куда-то уезжали, кто-то к нам приезжал, какие-то были
споры. Постарше уже стали, наверное.
Нам кто-то говорил, что ни в коем случае нельзя ехать и так далее. То есть я последний, ну, и потом, в общем, в 4 года обычный человек себя помнит вот именно как раз с 4 лет. Вот поэтому я прекрасно помню эту самую жизнь во Франции. И помню, что... Ну, дело в том, что я помню просто элементарно, что мы перестали питаться, то есть нормально, потому что это была послевоенная разруха. Только-только сменили эти карточки, и мы так впроголодь жили, в общем, чего не было во Франции, конечно. Поэтому...
Возвращаясь к вопросу о школе, ваши сверстники наверняка ведь знали, что вы княжеского рода. Как у вас с ними выстраивались взаимоотношения? Они вас как-то терзали на эту тему, цепляли, дразнили? Что-то вы выслушивали от них? Или...
Я не уверен, что многие знали, что... Во всяком случае, нам было велено никак не высовываться, что называется, с этой темой. Нет, ну вообще надо сказать, что мой отец нас воспитывал очень строго в этом смысле. Он всегда... С молодых лет внушал нам идею, что этот титул и это дворянское происхождение – это все приставка к, так сказать, фамилии, не более того. И она не дает никаких преимуществ, кроме как дополнительные обязанности так накладывает на человека. Вот это было строго очень, так сказать, внушалось. Я просто помню, что когда-то там с мальчишкой там повздорив, я ему сказал, что ты на кого руку поднял, в общем, что-то такое.
Перед тобой князь.
Да. И за это я, конечно, получил от отца серьезную самую взбучку. И навсегда запомнил, что это не это, так сказать, позиция, которая совсем не для хвастовства, а только для того, чтобы. Как он мне объяснил, что с тебя больше спросится, ты больше обязан, то есть ты должен быть. А вот когда ты поступаешь не в соответствии с какими-то высокими принципами, то считай, что у тебя этого всего нет, то есть ты лишаешься.
А это произошло уже здесь, в Советском Союзе?
Это уже здесь было, да, это уже здесь было.
То есть, иными словами, в школу выходили без особых эксцессов, там не возникало каких-то конфликтных ситуаций?
Нет, я не должен сказать, что не было. Вот этого на уровне общения с людьми, это все было
безукоризненно. Вы были в октябрятах, в пионерах?
Вот этого никогда. Этого никогда.
Но здесь же тоже наверняка могли возникнуть какие-то проблемы, эксцессы.
Дело в том, что мы, в общем, не очень долго успели побыть на свободе. Так вот, а когда после репрессий, то у меня появились все возможности...
Основания не входить в эти
туда,
организации. Сказать, что
сын врага народа.
Да. Но я чаще всего ссылался на то, что все эти самые организации, они требуют обязательного такого наступательного атеизма. А я воспитан в верующей семье, поэтому я не подхожу вам по...
А вы не скрывали, что вы воспитаны в верующей семье? Вы не скрывали свою веру?
А я никогда не скрывал, я никогда. Мы ходили все... Ну, когда там в ссылке не было церкви, просто мы не могли ходить. Но мы праздновали все равно все праздники. Да. А потом, когда уже после реабилитации, уже после 56-го года, мы стали выбираться. Там сначала Чимкент, один год мы пожили, потом... год в Алма-Ате. Потом мой отец не очень хотел работать в государственной системе и искал возможность сотрудничать с церковью, что было тогда тоже не кстати, между прочим.
Совершенно не кстати.
Потому что начинались эти хрущевские знаменитые гонения на церковь,
да.
Которых вообще говорят, что не было даже в эти страшные 20-е годы. То есть он действительно хотел искоренить церковь.
Ну, поэтому... хотя бы не убивали уже.
Ну да, вот только это. Ну, хотя и бывали случаи, что сажали-то сажали. Сажали... Mm-hmm. Я помню, как случился пожар в храме, потому что трансформатор задымился на колокольне. То есть люди думали, что пожар, и, значит, передавили друг друга. Это уже в Вологде было, когда мы попали в Россию. Был первый раз, когда я попал в Россию, мы попали в Вологду.
Потому что уже взрослым человеком.
Ну да, но дело в том, что да, взрослым человеком. Я попал туда в 9 класс. То есть нас воспитывали в таком русском духе, мы знали там Пушкина, Лермонтова, Петра Тютчева.
А Россию-то настоящие не видели.
А в Россию так и нет. Во Франции, потом в Грузию и потом в Казахстан. И вот, да. Наконец, в Вологду. И там я, значит, как-то зажил, так сказать. Вот там была церковь, вот там, значит, там уже были серьезные. Там я учился хорошо, я любил учиться, поэтому я был отличником. И мне, значит, и вдруг я в 9 классе отличник, и не хулиган при этом, и не комсомолец. Вот это были страшные 2 года у меня.
Вас вызывали к директору?
О, то есть...
Родители вызывали тоже, наверное?
Родители нет, нет.
Не трогали?
Не трогали. А директора несколько раз меня вызывали.
И
потом меня просто... Она сказала, что где ты, где твой бог? Где твой бог? Я ей говорил, что вот вас, везде.
Шикарный ответ.
Ну, в общем,
очень
она,
мудрый, между
для
прочим.
Нее это был клинический случай, понимаете?
Действительно.
А я знаю, читал в одном из ваших интервью, что ваш отец был близок к патриарху Алексею Первому.
Это правда, да. Дело в том, что он был аристократического рода, святейший.
Симанский, да.
Простите?
Симанский.
Симанский, да. Он был аристократического рода, и он... Значит, просто, ну, какие-то общие там родственных не было отношений, но какие-то общие знакомые, что-то друзья. Потому что мой отец заканчивал пажеский корпус, а у святейшего тоже были люди, которые учились в пажеском корпусе. Так что, в общем, какие-то...
И ваш отец в пажеском корпусе.
Да, да. Мой отец закончил пажеский корпус и успел несколько месяцев повоевать на фронтах Первой мировой войны, и потом началась вся эта... Ну, вот и патриарх, так сказать, благоволил ему всегда. И, кстати, я помог с устройством тоже. Мой отец был секретарем епархиального управления Вологодской епархии. Там лютовали очень сильно, надо сказать, вот, на севере с этим. Боролись очень так серьезно с церковью. И вот он, значит, каждый раз, когда мой отец приезжал в Москву по делам, то... Но он и шел к нему на службу, он потом его любил пригласить пообедать вместе после службы. И хоть что, мне не с кем по-французски поговорить.
Прекрасно.
А в годы жизни вот в Вологодской, может быть, позднее в Москве, вы сталкивались, ну, в советское время сталкивались с представителями аристократических родов?
В России уже?
Да,
в Советском Союзе
здесь.
Ну, несомненно, конечно. Вот тех, мы их как называли всех бедных недобитыми. Вот мы с ними общались и дружили.
В Вологде тоже были?
В Вологде одну семью мы знали, таких Беляевых, которые были дворянского происхождения, которыми мы так дружили. Но мы дружили не только не по этим признакам, но с ними, в частности, тоже. И, ну, здесь, в Москве, было очень много вот, род Голицыных. Андрей Кирилович Голицын, вот мы с ним с тех пор дружим.
Но вы при этом абсолютно нормально общались и со всеми другими советскими семьями?
Безусловно, да. Безусловно. Меня, надо сказать, меня злило в школе вот это самое, то, что я не мог... Я бы с удовольствием был комсомольцем, между прочим.
Почему?
Ну, потому что они там где-то собираются вместе, идут какими-то походами, что-то делают.
Тусовка.
Я бы с удовольствием это делал. Но у меня заказ путь, к сожалению, был. Вот, и они меня все жалели. Но я не вступал принципиально и говорил, действительно, там написано, что активно бороться надо с церковью,
да.
С религиозными предрассудками, но... Какой же там... Они потом начали говорить, что мы закроем глаза на это, ходи себе на здоровье. В общем, я был непреклонен. Меня вот единственное, что смогли сделать, лишить меня медали. То есть не дали мне медали, но это мне совершенно не нужно было.
Друзья, напомню, что Зураб Михайлович Чевчевадзе у нас сегодня в гостях. Вместе с нами проводит этот светлый вечер. И буквально через несколько мгновений мы снова к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».